В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Цхинвале, Сухуми и Москве 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Владикавказе произошел теракт.
Сзади нас раздался вот такой оглушительный взрыв. Мы на секунду остановились, что же это такое, подумали, что, может быть, где-то взорвался газовый баллон.
В Тбилиси закрыли несколько армянских школ.
Вместо того, чтобы кричать «оптимизация и мало учеников», пусть приведут учеников. Но они этим не хотят заниматься.
Изменится ли ситуация с беженцами после принятия резолюции ООН?
Необходимо выработать четкие временные рамки, с соблюдением которых этот процесс должен начаться и завершиться.
Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Во Владикавказе произошел взрыв, во дворе жилого дома жертв нет. В день 9-й годовщины теракта в США Барак Обама призвал американцев к сплоченности и единству. На Украине подал отставку президиум партии, возглавляемой бывшим президентом страны Виктором Ющенко. Во Владикавказе произошел взрыв, во дворе жилого дома сообщается, что пострадавших нет. По информации правоохранительных органов, взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В МВД Северной Осетии заявляют, что взрыв автомобиля не был терактом и никак не связан со взрывом на центральном рынке Владикавказа 9 сентября, при котором погибли 18 человек, включая смертника. По основной версии следствия, взрыв носил криминальный характер. Предположительно, в машине, принадлежавшей офицеру внутренней войск, сработала ручная граната. В Владикавказе около 100 человек, в основном молодые люди, вышли в субботу на митинг, требуя обеспечения безопасности в городе, рассказывает корреспондент в регионе Алан Схурбаев.
Перед домом правительства был выставлен наряд милиции для того, чтобы не пропустить митингующих внутрь. Те, в свою очередь, требовали встречи с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым. Но вместо него к людям вышел замминистра внутренних дел республики Суслан Сикоев. Диалога не получилось.
Нас не хотят даже как сказали, народ сам за себя поставил. И почему политика разоружения всегда была в Северной Осетии? Почему тогда безопасность этих граждан никем и никогда не гарантировала?
Митингующих поддержали и потерпевшие при теракте в Беслане 6 лет назад. По словам Аниты Гадиевой, с тех пор жизнь в республике не стала более безопасной.
Пусть они требуют, они генералы, министры, для того, чтобы требовать у федеральных органов и говорить, мы не можем вот этими силами обеспечить. Или пусть скажут у нас, вот каждый за себя, берите оружие и защищайтесь.
Спустя приблизительно 4 часа митингующие разошлись, договорившись провести на днях более многочисленную акцию протеста. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Сразу после выпуска новостей вы услышите подробности этого митинга в прямом эфире радио «Эхо Кавказа». За медицинской помощью обратились еще 5 пострадавших в результате теракта во Владикавказе 9 сентября. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Северной Осетии. Тем самым общее число пострадавших составило около 170 человек. В Москву минувшей ночью были доставлены еще 3 тяжелораненых при взрыве у центрального рынка. Ранее на лечение в российскую столицу были отправлены 11 человек. Во Владикавказе сегодня продолжаются похороны погибших.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама призвал американцев к сплоченности и единству в связи с отмечаемой сегодня 9-й годовщиной терактов 11 сентября, жертвами которых стали около 3000 человек. Выступая с традиционным еженедельным обращением к согражданам, Обама подчеркнул, что сейчас страна переживает очень трудные времена.
Сейчас трудное время для нашей страны. И как часто бывает в такие моменты, находится тот, кто играет на чувствах людей, пытается разделить и ослепить нас, акцентируя внимание на различиях и не придавая значения тому, что нас связывает. Но именно сейчас мы должны проявить свои лучшие качества. Не поддаться на подобные уловки. Мы должны быть вместе, мы должны бороться плечо к плечу. Мы не позволим, чтобы нами управлял страх. Мы заменим его надеждой и планами, которые связываем со своими силами, со своим народом, с лучшим будущим для себя.
сказал президент США. Обама должен участвовать сегодня в памятной церемонии в Пентагоне. Вице-президент США Джо Байден планировал присутствовать на мероприятии в Нью-Йорке, где хотели зачитать имена всех погибших при нападении на комплекс Всемирного торгового центра. Ожидаются также акции сторонников и противников строительства мечети и исламского культурного центра недалеко от разрушенных в результате терактов башен-близнецов. Американский пастор Терри Джонс, намеревавшийся сжечь несколько экземпляров Корана в годовщину терактов, заявил об окончательном отказе от своих планов. В интервью телекомпании NBC Джонс, глава небольшой евангелической церкви в штате Флорида, подчеркнул, что не собирается сжигать священную книгу мусульман ни сейчас, ни когда-либо в будущем. На Украине подал в отставку президиум политического совета «Нашей Украины» партии, возглавляемой бывшим президентом страны Виктором Ющенко, сообщает из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Решение об отставке моральным и достойным назвал Виктор Ющенко, призвавший перед этим своих соратников дать оценку деятельности партии во время президентской избирательной кампании. Напомню, что по итогам выборов главы государства на Украине в январе этого года Ющенко занял лишь 5-е место с результатом немногим более 5% голосов. Выступая на заседании Политсовета, бывший президент подчеркнул, что подавшие в отставку – это не те люди, которые сделали больше всего ошибок. Не стал Ющенко винить и себя за серьезные просчеты в ходе минувшей кампании. По его словам, идеи демократии, национального возрождения, европейской интеграции при нынешней политической ситуации в стране, очевидно, не будут востребованы в полной мере. Но отступать от них партия не собирается. Свой новый политсовет «Наша Украина» планирует избрать через 2 недели на очередном съезде. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели и рассказываем о сегодняшних событиях. С вами в студии Александр Касаткин. В Владикавказе продолжают хоронить погибших в результате теракта. Жертвами взрыва 9 сентября стали 18 человек, включая смертника. Пострадавших около 170. Сегодня в Владикавказе состоялся митинг, на котором звучали требования обеспечить безопасность жизни в городе. Там побывал журналист Алан Схурбаев, и сейчас он на прямой телефонной связи с нашей студией. Алан, добрый вечер. Расскажите, как проходил сегодня митинг?
Добрый вечер. Да, действительно, сегодня около 2 часов дня на главной площади Владикавказа у дома правительства собралось, ну, чуть более, наверное, 100 человек. Это преимущественно была молодежь, которая собралась абсолютно спонтанно, и то, что это всего 100 человек, пусть не покажется, что это маленькое число, потому что, во-первых, для Владикавказа это не так мало, во-вторых, это действительно не было никакой агитации этого митинга, не было никакой заранее никаких предупреждений, это абсолютно такое спонтанное собрание людей, и люди, собравшись прямо непосредственно перед домом, требовали обеспечить их безопасность. Они, мягко говоря, высказывали свое недоверие руководству республики, которое, по их мнению, допускает вот такие трагичные случаи, как 9 сентября у центрального рынка. Ведь были еще совсем в прошлом другие теракты. И молодежь очень так агрессивно, я бы даже сказал, требовала, чтобы к ним вышел глава республики Таймур Асламцев. Но спустя, наверное, час или полтора к ним вышел замминистра внутренних дел республики Суслан Сикоев. Это было единственное официальное лицо, которое вышло на контакт с этими людьми.
Алан, скажите, вот что сейчас... Алан, что сейчас происходит в городе? Сегодня взорвалась еще одна машина, но, слава богу, этот взрыв оказался не связан с предыдущим. Предпринимаются ли какие-то усиленные меры безопасности? Вообще, какое настроение в городе?
Руководство республики сразу после теракта 9 сентября сказало, что на административных границах республики вводятся усиленные меры безопасности. Но надо сказать, что население уже привыкло к этим усиленным мерам безопасности, и нет никакого доверия к тому, что это, разумеется, действие, что это окажет какое-то благополучное влияние на их безопасность. А атмосфера в городе, ну, трудно сказать, конечно, за всех, но чувствуется, что люди все-таки такую депрессию, честно говоря, даже встречая знакомых в этом маленьком городе, первый вопрос чаще всего бывает в эти дни, как там твои близкие, как ваши родные, все ли в порядке, все ли здоровы. Поэтому чувствуется некая вот такая депрессия.
Спасибо, Алан. Напомню, что у нас на телефонной связи из Владикавказа был журналист Алан Схурбаев. Вчера в Северной Осетии был день траура. О том, как проходили траурные мероприятия в Владикавказе, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Во Владикавказ продолжают поступать многочисленные телеграммы соболезнования. Слова искреннего сочувствия и поддержки народу Осетии выражают представители влиятельных международных организаций, федеральных органов власти, руководители российских регионов, предприятий, объединений и общественных организаций. Траурные мероприятия прошли и в Южной Осетии. Во дворе храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цинвале собрались члены правительства и парламента республики, студенты и преподаватели Юго-Остинского государственного университета, учащиеся и педагоги школ города. Открывая траурный митинг, советник президента Жанна Засеева отметила, что в этот день вместе с семьями погибших скорбит вся Осетия. Очевидцем вчерашней трагедии во Владикавказе стала бывшая заложница первой бесланской школы Лариса Кудзеева. От места очередного теракта ее отдаляло 5 минут ходьбы. Вот что она рассказала.
Только мы дошли буквально какие-то 10 минут, и прям сзади нас раздался вот такой оглушительный взрыв. Мы на секунду остановились, что же это такое, подумали, что может быть где-то взорвался газовый баллон. Хотя мне сразу мысль, что это не газовый баллон, потому что это такое за взрыв, я уже примерно знаю, что 6 лет тому назад то же самое. Такой же взрыв прозвучал в школе. И поэтому я сразу определила, что это взрыв где-то... Да. Тут я крикнула, что, скорее всего, это теракт, и не надо туда бежать, и, потому что, может быть, на скопление еще один взрыв произойти. Но люди чисто машинально, вот в шоковом состоянии, прям остановились, что же это такое, летели стекла с окон. Часть людей пыталась туда бежать, но когда они увидели, что оттуда уже идут люди, которые окровавлены, которые... в крови, ну просто в шоковом состоянии, не понимая вот боли вот этой вот машины скорой помощи, они прям мгновенно появились. Но я же пыталась туда пойти, но остановилась как вкопанная, потому что чисто эмоционально, чисто по... Все-таки во мне есть этот посттравматический вот этот синдром. Я просто не смогла туда подойти и помочь. Хотя я знала, что люди нуждаются в помощи. Было очень много раненых. Я знаю, что это такое, когда кровь и смерть все это вместе.
Рассказывала Лариса Кудзеева. В Северо-Остинской Бюро судмедэкспертизы, помимо трупа смертника, было доставлено тело одного погибшего при теракте человека, личность которого пока не установлена. Жители Владикавказа высказывают недовольство действиями властей. Об этом мне рассказали водители маршрутных такси на одной из стоянок в городе.
Не могу работать, выйти не могу, потому что сердце каменное.
Мы не боимся.
Чего бояться? Это же на всю Осетию теракт. Считай, каждый дом беды сейчас. В доме хозяина нету, вот свои карманы забивают и все. Куда наша ГАИ, господи? Куда милиция смотрит? Там же на границе и угрозыски, и ГАИ, и МВД, и КГБ, и все. Они же там стоят. Значит, деньги взяли, пропустили.
По данным республиканского Минздрава, сейчас в медучреждениях Владикавказа находится 109 человек. Большинство из раненых в состоянии средней тяжести, 5 человек в тяжелом состоянии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня исполнилось 9 лет со дня терактов 11 сентября 2001 года в США. События, которые стали самой кровопролитной атакой террористов на территории Соединенных Штатов и во многом определили геополитическую ситуацию в первом десятилетии века. Рассказывают Юрий Жигалкин и Алан Давыдов.
11 сентября – день, ставший днем памяти и скорби. Днем, когда над котлованом, где стояли башни-близнецы, звучат имена всех 2752 погибших, на этот раз обещает стать днем иного рода эмоций. Всего в двух кварталах от места, где соберутся родственники и друзья жертв террористов, где пройдет поминальная служба, должны сойтись по крайней мере 6 групп митингующих. Объект гнева части демонстрантов – группа мусульман, намеренная соорудить неподалеку от места гибели почти 3000 человек исламский центр с мечетью. Другая часть митингующих с не меньшей убежденностью готова встать на защиту традиционной американской толерантности, веротерпимости. И среди тех, и среди других будут семьи погибших. Товарищи смогли вынести тело моего сына из-под обломков, говорит Джим Ришес. Его сын Джимми, пожарный, погиб 11 сентября. Мы каждый год приходим в этот день сюда. Сегодня мой сын не может сказать слово от себя. Я чувствую, что я должен говорить от его имени. Мы хотим дать знать Америке и сделать это миролюбиво, что мечеть должна быть построена в другом месте. Донна Марш потеряла под развалинами беременную дочь. Я чту семьи погибших и их неприходящую боль. Эта боль никогда не отступает, это я знаю по себе. Но я не хочу жить в исламофобской Америке. Я не хочу страшиться своих соседей. Я не боюсь своих соседей. У обеих сторон своя правда. Своя правда и у пастора пятидесятков прихожан в небольшом флоридском городке Гейнсвилл. Он намеревался воспользоваться годовщиной терактов 11 сентября, чтобы, по его словам, преподать исламистам урок сожжением Корана. Накануне 11 сентября сожжение было отменено. Пастор объявил о том, что он летит в Нью-Йорк на встречу с имамом планируемой мечети. Быть может, день скорби поможет оппонентам набраться мудрости. 11 сентября стало и точкой отсчета войны с террором. В течение 9 лет террористам не удавалось нанести удар по Америке. Вот что в интервью Алану Давыдову сказал Шелдон Саймон, профессор Аризонского университета.
Я бы это объяснил не одной, а рядом причин. Во-первых, Аль-Каида за это время существенно ослабла в качестве организующего центра террористической системы. Во-вторых, финансовую поддержку, которую Аль-Каида была способна сохранять до нападения на ВТЦ и Пентагон, удалось в значительной степени заморозить усилиями многих стран. В-третьих, Аль-Каида теряет поддержку в мусульманском мире. И все же попытки атаковать территорию Соединенных Штатов не прекращаются. Вспомним недавние попытки взорвать американский авиалайнер на подлете к Детройту или заминированный автофургон на Таймс-сквер в Нью-Йорке. ФБР и полиция располагают сведениями о доморощенных радикалах, которые, как полагают, планируют атаки на различные объекты в США. И все же это разрозненные группы, не являющиеся филиалами Аль-Каиды. Некоторые из этих людей ездят на подготовку в Пакистан, получают там базовые навыки подрывного дела, затем реинтегрируются в американское общество. В данном случае не приходится говорить о крупномасштабной антиамериканской террористической деятельности, планируемой из-за рубежа, сказал Шелдон Саймон, эксперт по безопасности, профессор университета штата Аризона.
Сюжет подготовили Алан Давыдов и Юрий Жигалкин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Учебный год в школах Грузии начнется уже 15 сентября. Но уже за неделю до этого события забили тревогу представители армянской общины Грузии. До них дошла информация о ликвидации общественных школ номер 110, номер 95 и армянского сектора в общественной школе номер 146 в Тбилиси. Они считают, что власти хотят покончить с армянскими учебными заведениями. Слово нашему корреспонденту в Тбилиси Олесе Вартанян.
Пока во всех тбилисских школах идут последние приготовления к началу учебного года, в трех армянских школах готовятся к закрытию. В конце августа там узнали, что праздничных линеек там уже больше не будет. Министерство образования официально уведомило их о том, что они подпадают под процесс оптимизации. Одна из таких школ, 110-я, она находится в одном из отдаленных тбилисских районов. Там училось около 400 учеников, часть на русском секторе, а часть на армянском. Уже бывший директор этой школы Еник Татувосян говорит, что на армянском там обучалось сравнительно мало детей, где-то 130. 30 ребятишек. Как рассказывает Татувосян, последние несколько лет у них было туго с деньгами, и школа еле-еле сводила концы с концами. По большей части они выживали за счет ежемесячных дотаций из госбюджета. Такая ситуация не могла долго продолжаться, говорит Татувосян, и поэтому школу решили присоединить к другой, которая находится всего в нескольких метрах, говорит бывший директор Яник Татувосян.
Зачем платить за газ? А это большие деньги. Это в месяц 6-7 тысяч, слушайте, это и даже больше иногда. Воду зимой, это свет, кошмарные деньги. Когда вот рядом стоят 2-3 школы, и всех их можно в одну объединить, и только для одной школы платить этот газ и так далее.
Такое объединение школ в Грузии началось 5 лет назад, после принятия нового закона об образовании. По новому законодательству финансирование школы из госбюджета зависит от количества учащихся в ней детей. Чем больше там учеников, тем больше денег на зарплаты, коммунальные расходы, учебники и так далее. Тем, кому денег не хватает, Минобразование выделяет субсидии. Когда количество учеников боевиков доходит до критического момента, они их пытаются объединить с другими. Как говорят представители армянской общины Грузии, этот процесс особо тяжело отразился на армянских школах Тбилиси. Последние годы туда посылают на учебу все меньше детей. Связано это в первую очередь с изменившимися приоритетами родителей, которые предпочитают, чтобы их дети хорошо выучили грузинский и потом смогли без проблем найти работу. С сокращением числа учеников уменьшается и число армянских школ. За последние 5 лет их число сократилось с 9 до 5. Сегодня в Тбилиси остается только одна школа в центре города, а также 4 армянских сектора в отдаленных районах. Александр Оганов, представитель армянской общины Грузии, говорит, что чем дальше идет оптимизация, тем реже родители решаются посылать своих детей в армянские школы.
В процессе формирования личности, естественно, эти все изменения негативно влияют на них, на их родителей и на их будущее. Да? Потому что когда ребенок учится в нестабильной среде и каждый год ожидается закрытие его учебного заведения, то вряд ли можно говорить о том, что он может правильно развиться и что это не повлияет на него в будущем.
Сказал представитель армянской общины Грузии. На прошлой неделе они послали письма в несколько госструктур, пытаясь выяснить причины закрытия школы и разобраться, как далеко пойдет весь этот процесс. Копию письма вчера вечером они разослали в разные информационные агентства в Грузии и за рубеж. Основатель МПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян говорит, что ему сегодня уже несколько раз звонили из Еревана, пытаясь разобраться, что происходит. По его словам, в этом вопросе может назреть политический скандал. Вот что Степанян говорит о готовящихся реакциях.
Уверен, что уже вызывает и в Армении, и в армянских диаспорах мира. Вполне возможно, что вызовет также Джавахети и на уровне Тбилиси определенные, скажем так, просто формы протеста бывают разные, скажем так. Я думаю, что в Тбилиси будут более облегченные формы протеста, наверное, на уровне писем чиновников.
В президентской администрации называют надуманными подобные опасения по поводу возможных выступлений. Советник президента Ван Байбурт говорит, что официально Ереван они регулярно ставят в известность о любых изменениях касательно армянских школ в Грузии. По его словам, также они поступили и перед тем, как проводить оптимизацию 3 армянских школ в Тбилиси. В Байбурт предлагает не обращать внимания на попытки некоторых армянских организаций привлечь к себе особое внимание.
Вместо чтобы кричать «оптимизация и мало учеников», пусть приведут учеников. Но они этим не хотят заниматься.
Это был советник президента Ван Байбурт. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Во вторник президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш дал пресс-конференцию в Сухуми. Поводов для разговора с журналистами у него было много. От слухов по поводу его скорой отставки до темы восстановления имущественных прав. На пресс-конференции побывал наш постоянный автор Виталий Шария.
Президент Абхазии Сергей Багапш дал пресс-конференцию. Она продолжалась более 1.5 часа. Поскольку в последний раз пресс-конференцию для всего спектра местных СМИ глава государства давал очень давно, в декабре прошлого года, сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, он начал с объяснения причин такой затянувшейся паузы.
Было несколько поездок, хотя я обещал, что после каждых таких поездок будут встречи с прессой, но нам тоже хотелось посмотреть реакцию и прессы, и общественности.
Но сейчас, видно, назрело или припекло.
Поскольку в обществе ходят очень много слухов, доброжелательных в отношении президента, что у него инсульт, что у него инфарктное состояние, повышенный сахар, что он уходит в отставку 16 или 17, точно не знаем. Могу вам доложить, и доброжелательным, и не очень доброжелательным ко мне, что, слава богу, здоровье у меня в порядке, чего и вам желаю.
Вопросов к президенту журналистского сообщества накопилось множество. Но, как обычно бывает, вспоминались в основном связанные с самыми последними событиями. Не могла быть не затронута история с проектом концепции работы по вопросам восстановления имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия. Информация о нем, просочившаяся в абхазскую прессу, вызвала здесь бурную негативную реакцию тех, кто озабочен перспективой претензий на имущество российских грузин, ранее живших в Абхазии. В свою очередь, комментарий в СМИ абхазского премьера Сергея Шамба породил бурную негативную реакцию в российской прессе. По словам Багапша, документ пришел в администрацию президента в его отсутствие. Затем ему его принес в запечатанном конверте глава президентской администрации Григорий Еник.
Документ в мое отсутствие пришел в администрацию президента. Мне его принес Еник в конверте запечатан. Без подписи, без ничего. Я его посмотрел и отдал Енику назад. Я говорю, написал Еник, готовьте наши предложения по этому документу. Ну, Сергей Миронович немножко погорячился, что президент сказал и отправил его в архив. Я документ, который пришел из Министерства иностранных дел Российской Федерации, какой бы он ни был, я себе такого не позволяю. Ведь мы так же тяжело обсуждали, вы помните, проект документа по пограничникам, по 7-й военной базе очень тяжело обсуждался вопрос, по вопросам экономики. И в итоге мы выходили на согласованный документ.
Президент Абхазии с возмущением вспомнил по ходу пресс-конференции о высказывании грузинского политолога Мамуки Аришидзе о том, что якобы он, Сергей Вагапш, намерен вернуть в Абхазию 100 тысяч грузин. А я задал вопрос о другом Мамуке Купарадзе. Фильм этого грузинского режиссера-документалиста «Отсутствие воли путешествия по конфликтным зонам Грузии» был показан летом по абхазскому телевидению, что вызвало бурную реакцию и полемику в абхазском обществе.
Нельзя было его сюда пускать. Не нужно было. Но когда я это сказал, у нас же есть праведники, которые говорят, вот вы зажимаете, мы хотим посмотреть. Я говорю, под вашу ответственность.
Отвечая на вопрос о своем отношении к народной дипломатии, Сергей Багапш сказал, что если имеется в виду Грузия, то он на данном этапе против. И подтвердил, что планируется его поездка в Турецкую республику, где живет многочисленная абхазская диаспора, и где он ни разу еще не побывал в качестве президента Абхазии. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Одним из самых обсуждаемых событий в начале этой недели стал странный визит в Грузию бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс. Вскоре после прибытия в Батуми для участия в двухдневном симпозиуме «Глобальные вызовы миру в постперестроечную эпоху» она неожиданно улетела из Грузии в Ирландию. Рассказывает Нона Суварян.
Делегация бывших мировых лидеров, состоявшая из более чем 100 человек, на круизном судне прибыла в Батумский порт ранним утром 6 августа. Среди гостей была и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Но внезапно через пару часов она покинула город и вылетела в Дублин. Хотя до этого грузинские СМИ распространяли информацию о якобы намеченной встрече с Михаилом Саакашвили. Но уже вчера Министерство иностранных дел Грузии опровергло информацию о том, что Райс планировала официальную встречу в Грузии. По словам заместителя министра Нино Каландадзе, это был чисто коммерческий визит и даже не подразумевались какие-либо встречи. Как известно, детали их визита не были известны даже посольству США. Они заехали в Грузию в рамках международного турне, заявила Нино Каландадзе. По версии грузинских СМИ, неожиданный отъезд бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс был связан с плохой организацией приема, так как в Батумском аэропорту ее не встретил никто из официальных лиц. С подобным мнением не согласен эксперт по международным вопросам Сосот Синцадзе.
Для американцев это не играет роли там помпезные, не помпезные. Для американцев может быть иногда более прием такой, не слишком афишированные встречи. Даже сегодня мне кто-то звонил, такую версию предлагал, что может быть Райс не захотел встретиться с Саакашвили. Но это тоже неправдоподобно, потому что такие встречи планируются за несколько дней, может быть за несколько недель и даже за месяц.
Из-за отсутствия конкретной информации грузинские эксперты не в состоянии рассуждать предметно. Они довольствуются лишь догадками. Так, например, политолог Ромас Акварелидзе говорит, что его весьма удивило бы, если Кондолиза Райс задержалась в Грузии и провела политические встречи.
После августовских событий, наверное, она в обиду на Грузию, на грузинские власти, так как именно она настаивала на то, что Грузия не применяла бы оружие, не шла бы в ответ на русскую провокацию. И грузинские власти все сделали ровным счетом наоборот. Поэтому вряд ли Кондолиза Райс захотела бы опять с той же теплотой встретиться с людьми, которые не сочли его мнение такого значительным.
При этом Ромас Акварелидзе не исключает, что Кондолиза Райс решила просто провести время на пароходе, наслаждаясь прекрасной погодой. Эксперт по международным вопросам Сосот Синцадзе предполагает, что изначально мероприятие задумывалась как более масштабная. На нем должны были обсуждаться достаточно серьезные вопросы. Однако из-за внезапного отказа Михаила Горбачева, о котором организаторов уведомили его представители, характер происходящего изменился. Событие утратило драматизм и остроту. Вполне вероятно, считает Синцадзе, что Райс, планировавшиеся рамки форума, показались слишком широкими.
Если это мероприятие в полном масштабе,
что состоялось бы в Батуми потом приезд в Тбилиси, конечно, это был бы не подарок для Москвы, потому что это подняло бы авторитет Грузии, и, конечно, все это, ну, неприятный осадок оставил бы на политический ландшафт Москвы.
Что касается непосредственно симпозиума мировых лидеров под названием «Россия и Черное море», он начался 30 августа и продлится до 15 сентября.
Рассказывала Анна Суварян. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Будут ли таможенные послабления между Россией и Южной Осетией?
В России с 15 августа вступил в силу запрет на вывоз зерна и муки. Для Южной Осетии это означает голод.
Резолюцию Грузии о беженцах снова приняли в ООН.
Это право абхазская сторона могла бы рассматривать реализацию только после установления мирных взаимоотношений с Грузией.
В Абхазии освободили арестованного бизнесмена.
Освободили, но тем не менее, я не думаю, что проблем у Игоря Варова на этом убавилось.
В Тбилиси Сухумицкий навалит 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Во Владикавказе произошел взрыв во дворе жилого дома, сообщается, что пострадавших нет. По информации правоохранительных органов, взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В МВД Северной Осетии заявляют, что взрыв автомобиля не был терактом и никак не связан со взрывом на центральном рынке Владикавказа 9 сентября, при котором погибли 18 человек, включая смертника. По официальной версии следствия, взрыв носил криминальный характер, предположительно в машине, принадлежавшей офицеру внутренних войск, сработала ручная граната. За медицинской помощью обратились еще пятеро пострадавших в результате теракта во Владикавказе 9 сентября. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Северной Осетии. Тем самым общее число пострадавших составило около 170 человек. В Москву минувшей ночью были доставлены еще трое тяжелораненых при взрыве у центрального рынка Владикавказа. Ранее на лечение в российскую столицу были отправлены 11 человек. Во Владикавказе сегодня продолжаются похороны погибших. Президент США Барак Обама призвал американцев к сплоченности и единству в связи с отмечаемой сегодня 9-й годовщиной терактов 11 сентября, жертвами которых стали около 3000 человек. Выступая с традиционным еженедельным обращением к согражданам, Обама подчеркнул, что сейчас страна переживает очень трудные времена. Обама должен участвовать сегодня в памятной церемонии в Пентагоне. Вице-президент США Джо Байден планировал присутствовать на мероприятии в Нью-Йорке, где хотели зачитать имена всех погибших при нападении на комплекс Всемирного торгового центра. Ожидаются также акции сторонников и противников строительства мечети и исламского культурного центра недалеко от разрушенных в результате терактов башен-близнецов. Американский пастор Терри Джонс, намеревающийся сжечь несколько экземпляров Корана в годовщину терактов 11 сентября, заявил об окончательном отказе от своих планов. В интервью телекомпании NBC Джонс, глава небольшой евангелической церкви в штате Флорида, подчеркнул, что не собирается сжигать священную книгу мусульман ни сейчас, ни когда-либо в будущем.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В четверг на заседании правительства России должны были рассмотреть предложение о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Значение российского таможенного климата для Южной Осетии трудно переоценить. Для республики с лимитированной признанностью и единственным торговым маршрутом он определяет жизнеспособность всех сфер деятельности государства и общества. Маленький пример. В России с 15 августа вступил в силу запрет на вывоз зерна и муки. Для Южной Осетии это означает голод. Республика сама не выращивает зерновые культуры, а кроме как из России ей больше брать хлеб неоткуда. В результате для Южной Осетии и Абхазии сделали исключение. Таможенный климат на российской границе определяет развитие бизнеса, в первую очередь сельхозпроизводителя. Республика аграрная. Раньше здесь были еще туризм и производство строительных материалов, но они были ориентированы на Грузию. В прошлые годы непомерные сборы и налоги на границе убили местное садоводство и овощеводство. Например, общая сумма сборов с одной фуры яблок составляла от 150 до 180 тысяч рублей. В итоге предпринимателю оставалось от 3 до 5 рублей дохода с килограмма яблок, и то без учета расходов на выращивание и сбор урожая, вспоминает депутат парламента Южной Осетии бизнесмен Вадим Цховребов.
Ветслужбы, карантинные службы, транспортная инспекция, вот эти какие-то процедуры досмотра непонятные, тоже стоят немало денег. Также извечная проблема ГАИ, мы уже про них, ДПС, мы уже про них не говорим, они по сравнению с другими уже ангелочки. С Польши завозятся в Северную Осетию яблоки и обходятся дешевле, чем завозить в Южную Осетию, которая рядом. Я теперь не знаю юридических моментов, почему это так.
Сегодня основной экспорт Южной Осетии – это сыр, мед и металлолом. За это время производство сельхозпродукции успело умереть. Как бы в насмешку, на фоне убитого производства в последние два года появился платежеспособный рынок сбыта. Местные эксперты это связывают с признанием государственности, восстановительными работами и прибывшими военнослужащими. Но и этот внутренний рынок сельхозпроизводители обеспечить не в состоянии. От советских колхозов-миллионеров в Южной Осетии не осталось и следа. В республику почти все продукты питания завозятся из России. Теперь появилась другая проблема – развитие сельхозпроизводства. Но, считает Вадим Сховребов, развивать эту отрасль некому. Приехавшие из России руководители правительства Южной Осетии в основном сосредоточены на строительстве. Министерство сельского хозяйства аннулировано.
Мы даже помидоры завозим сегодня из России. Не хочу комментировать, если честно. Но когда вот присылаются в правительство люди, которые знают, что они приехали сюда на год, ну, в лучшем случае, может быть, на полгода, да? Никто, ни один министр, ни один руководитель, ни один человек, который в решении этих вопросов зависит, не будет вкладывать деньги в овощеводство или же строительство там скотоводческих хозяйств, потому что эти проекты дают результат, как правило, от 3 и выше лет.
Это был депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов. Российская таможня, похоже, собирается давать добро. Вывозите, торгуйте, богатейте. Правда, пока не ясно, чем торговать, когда металлолом закончится. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Генеральная ассамблея ООН во вторник приняла резолюцию о положении внутренне перемещенных лиц и беженцев. Резолюцию по беженцам в Грузии ООН принимает не первый раз, однако никаких реальных последствий это решение не имеет. Тем не менее, правительство Грузии намерено каждый год продвигать эту резолюцию, рассказывает Кэти Бочеришвили.
Грузинские власти с сожалением констатируют, что с момента голосования за аналогичную резолюцию в прошлом году в решении проблемы вынужденно перемещенных лиц и беженцев никаких существенных подвижек не произошло. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Налбандов.
Больше, можно сказать, если до этого российская сторона и режим Абхазии в Хинвальском регионе ставили под сомнение практические аспекты осуществления этого возвращения, то за истекший период времени, к сожалению, мы имеем дело с определенным регрессом, когда как российская сторона, так и сухумские и тхинвальские режимы ставили неоднократно под вопрос само право на безопасное и достойное возвращение. Все это продиктовало решение грузинской стороны повторно внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции.
Как утверждает заместитель министра, текстуально это тот же документ, который был принят на прошлогодней сессии Генассамблеи. Он носит чисто гуманитарный характер, целиком основывается на нормах международного права и содержит в себе абсолютно неоспариваемое положение, по которым все перемещенные лица и беженцы имеют безусловное право на безопасное и достойное возвращение к местам своего предыдущего проживания, на восстановление своих имущественных прав, на свободу передвижения. В то же время,
когда мы говорим о безопасном и достойном возвращении, речь не идет о какой-то отдаленной перспективе и не о процессе, который начнется неизвестно когда. Согласно резолюции Генассамблеи, принятой в прошлом году, необходимо выработать четкие временные рамки, соблюдением которых этот процесс должен начаться и завершиться. Мы очень надеемся, что в этом году количество сторонников этой резолюции возрастет, что, несомненно, еще более увеличит ее политический вес.
В том, что ВОЗ останется и ныне там, не сомневается почти никто из грузинских экспертов. Однако, как считает политолог Арчил Гегешидзе, миру надо постоянно напоминать о существовании этой проблемы и ее актуальности.
И каждый раз добиваться все большего и большего количества стран, которые поддерживают принятие вот этой резолюции. Первый раз нас поддержали только 14 против 11, которые были против принятия. Потом эта пропорция, она увеличилась в пользу Грузии. Очень важно, чтобы эта пропорция в третий раз, в этот раз еще в большей степени увеличилась, чтобы Генассамблея все больше стран примкнули к тем, которые поддерживают Грузию в этом очень важном вопросе.
С тем, что количество резолюций и их повторение рано или поздно даст результаты, согласен и политолог Рамаз Сакварелидзе. Однако на чем основывается оптимизм грузинских властей, что это произойдет скоро, эксперт ответить затрудняется.
Это достаточно похоже на слова. Просто никак не просматривается ослабление, что ли, российской позиции по отношению к Грузии. Была определенная волна потепления, можно сказать, но сейчас и таких волн нету. Идет опять жесткая пропаганда, и вот на этом фоне оптимизм не очень-то понятен.
По данным Министерства Грузии по делам беженцев и расселению, в настоящее время в стране проживает более 293 тысяч вынужденно перемещенных лиц, из них более 245 тысяч из Абхазии. Из абхазских беженцев около 45 тысяч спонтанно вернулись в свои дома в Гальском районе. Тем не менее, они продолжают сохранять статус вынужденно перемещенных лиц, и государство, как утверждает министерство, выделяет им соответствующие пособия.
Рассказывала Кетти Бочаришвили. Принятая Генассамблеей ООН резолюция в отношении беженцев из Абхазии и Южной Осетии продолжает обсуждаться экспертами и политиками. Каков статус перемещенных лиц? Есть ли какие-то возможности найти компромисс и добиться возвращения людей в свои дома? Какое влияние окажет резолюция на женевские дискуссии? Все эти вопросы мой коллега Демис Паландов адресовал абхазскому политологу, директору Центра гуманитарных программ Арде Инал Ипа.
Я хотел с вами обсудить резолюцию Ассамблеи ООН, хотел прояснить несколько моментов по вопросу беженцев. Вообще, с точки зрения Абхазии, абхазского законодательства, беженцы – это кто? Они как-то определяются, их каким-то образом классифицируют, у них есть какие-то права? Или это просто нерешенный вопрос в Абхазии?
Нет, мне кажется, единого такого подхода. И, допустим, беженцы из Гальского района обладают определенными правами, которыми не обладают беженцы из других районов Абхазии. То есть здесь очень такой вот нетривиальная такая ситуация. Это не глубокий такой проработанный вопрос в абхазском законодательстве. Периодически как-то возвращается к нему, потому что он, конечно, такой актуальный политический вопрос о беженцах. Время, конечно, уже давно пришло.
Ну вот Шамба недавно в своем интервью говорил о том, что те, кто хотели вернуться в Абхазию, они вернулись. А что он имел в виду?
Он имел в виду, конечно, жителей Гальского района, потому что как бы неоднократно с абхазской стороны были призывы о возвращении, причем эти призывы были, как вы знаете, в одностороннем порядке. Но с нашей точки зрения было достаточно сигналов к тому, чтобы вернуться в Гальский район.
Так, а по поводу остальных?
Поскольку нет политического решения, а вернее есть принципиальное как бы согласие с международным правом и о праве беженцев на возвращение, но это право абхазская сторона могла бы рассматривать реализацию только после установления как бы мирных взаимоотношений с Грузией. Сюда входит и признание, и договор о невозобновлении военных действий и так далее. То, чего нет и чему очень препятствует как бы грузинская сторона.
Ну вот сегодня беженцы, которых расселяют, в том числе и вдоль границы, да, звучат такие голоса о том, что люди уже настолько устали в таких условиях, что они готовы принять там абхазское гражданство, что они не воевали. Это вообще разговор беспредметный, насколько я понимаю.
В каком смысле?
Ну, в том плане, что у них нет возможности ни въехать, ни каким-то образом легализоваться в Абхазии. Никакой процедуры такой нет.
Вы имеете в виду жителей Нигальского района?
Да, именно.
Да, нет, конечно, такой процедуры нет, и этот процесс не начинался. И он даже, вот мне кажется, предметно на самом деле не обсуждался. А поэтому вот и на женевских дискуссиях, в общем-то, все согласились с тем, чтобы разделить вопросы безопасности и вопросы, связанные с беженцами. То есть одно связано с другим, понятно, но если не разделить эти два вопроса, то, мне кажется, ничего не продвинется.
Ну, как вы считаете, женевские дискуссии, они осложнятся после принятия вот этой резолюции?
Знаете, в общем-то, подобная резолюция уже не первая, как вы знаете. То, что право беженцев на возвращение признают, чем многие страны, это понятно. Я не знаю, честно говоря, что эта резолюция принципиально изменит. Мне кажется, здесь важнее действительно вот продвигаться на пути поиска каких-то формул такого стабильного сосуществования, мирного сосуществования Грузии и Абхазии. Мне кажется, подобные резолюции, они не продвигают, они, в общем-то, немножко обостряют даже противоречия.
С политологом Ардой Науи побеседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В грузинском спорте разразился скандал, а болельщики дзюдо испытали жесточайшее разочарование. Олимпийский чемпион по этому виду спорта Ираклий Цирикидзе выбыл из мирового чемпионата в Токио. Спортсмена объявили проигравшим из-за того, что он не вышел на татами, хотя 9 сентября после двух побед Ираклий Цирикидзе должен был встретиться в четвертьфинале с кубинским спортсменом. Сюжет Джимшера Ихвиашвили и Мзии Парисяшвили.
28-летний Ираклий Цирикидзе наиболее титулованный среди грузинских действующих дзюдоистов. Чемпионом мира он стал в 2007 году в Рио-де-Жанейро. Спустя год Ираклий Цирикидзе победил российского дзюдоиста Ивана Першина и в итоге стал олимпийским чемпионом в Пекине в 2008. После Пекина Цирикидзе завоевал и Кубок мира, а также победил на чемпионате Европы в группе. От титулованного спортсмена победу ждали и на чемпионате мира по дзюдо в Токио. Хотя, как говорит президент Федерации дзюдо Дилар Хабулиани, 9 сентября все перевернулось с ног на голову.
Я по телефону с ними связался. Мне сказали, что когда вызвали Цирикидзе, старший тренер был на татами и консультировал другого дзюдоиста, Куджиджиани, и не смог оставить спортсмена. Но остальные, кто там был, многочисленная делегация поехала, и, наверное, от всех потребуется отчет насчет этого факта.
В Токио на чемпионате мира Грузия представлена 15 спортсменами. Солидно выглядит и сопровождающая спортсменов делегация. В нее входят вместе с спортивными функционерами государственные разночинцы и члены их семей, хотя в делегации не оказалось того, кто в нужное время сообщил бы Ираклию Цирикидзе, что его вызывают председатель парламентского комитета по делам молодежи и спорта, олимпийский чемпион Георгий Асанидзе, сторонник жесткого реагирования на инцидент.
После двух поединков у него был перерыв. Цирикидзе удалился в другую комнату. Его не смогли найти и опоздали прийти в объявленное время. Это оплошность, безответственность ко всему, что делает государство для этого приоритетного вида спорта. И реагирование будет.
Наказать виновника пообещал болельщикам и обществу министр спорта и молодежи Грузии. Ладовар Делашвили уже находится в Токио, хотя в истории спорта Грузии это не первый случай, когда лидер национальной команды по дзюдо выбыл из турнира преждевременно. Президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии Элгуджа Беришвили вспоминает.
Первый случай был в 1996 году на Олимпийских играх в Атланте. Давид Хахалиашвили, также олимпийский чемпион и фаворит в тяжеловесах, опоздал на процедуру взвешивания и из-за этого был снят с соревнования. Я на многих чемпионатах был и знаю, спортсмен был в комнате ожидания, комната тоже радиофицирована. Как так случилось, что ни Цирикидзе, ни кто-нибудь другой? другой наш представитель краем уха не услышал объявление. Для меня до сих пор непонятно.
Многое остается непонятным для бывшего тренера национальной сборной по дзюдо Шотаха Барели. Он не желает разговаривать об ответственности и невнимательности спортсмена.
Когда вызовут, на какой татами, какого цвета кимоно должен он надеть, это все компетенция тренера. Он должен поставить в курс спортсмена. У самого Цирикидзе настрой какой-то удивительный. Он полностью отключается и ждет указаний тренера. Именно благодаря этому свойству он и стал олимпийским и мировым чемпионом.
Шотаха Барели год назад оставил пост главного тренера сборной по дзюдо после конфликта с руководством федерации. Вместе с тренером собирался уходить из команды и из спорта Ираклий Цирикидзе. Но усилиями федерации дзюдо и спортивного комитета Цирикидзе изменил свое решение. Учитывая предысторию, президент федерации дзюдо Дилар Хабулиани больше всего переживает о том, какова будет дальнейшая судьба спортсмена и чтобы грузинский спорт не потерял такого дзюдоиста, как Цирикидзе. Как поступят со спортсменом, тренером и руководством федерации станет известно после 16 сентября, когда грузинская делегация вернется из Токио.
Это был сюжет Джамшера Рехвиашвили и Мзеи Парисяшвили.
Эхо Кавказа.
Нашумевшее дело предпринимателя Варова слушалось 9 сентября в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия. Предприниматель был арестован 1 сентября этого года, и арест вызвал серьезное недовольство в обществе. Верховный суд явно учел общественное мнение. Арест был признан незаконным, и Варова отпустили прямо в зале заседаний. Рассказывает наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик.
В Верховном суде Абхазии рассматривалась кассационная жалоба известного абхазского бизнесмена Игоря Варова, который был задержан 1 сентября по решению судьи Сухумского городского судья Екатерины Онищенко. И этот бизнесмен в свое время построил в Абхазии первый супермаркет и достаточно известная такая фигура. Вот сейчас так получилось, что последний месяц его очень активно прессовали со всех сторон, начиная там от различных структур районных, санитарно-эпидемиологические, архитекторы, землемеры, налоговики. То есть кого только там не было, потом уже к делу подключился Национальный банк, потом вот правоохранительные структуры вспомнили о деле годичной давности. И вот сейчас нашли какую-то причину и очень короткий срок. Его объявили в международные розыски на основании вот этого принятого 30 августа решения. 1 сентября судья Екатерина Онищенко вынесла решение об аресте Игоря Варова. Это решение принималось в довольно странных обстоятельствах. Дело в том, что Игорь Варов в это время находился в Генеральной прокуратуре, куда он приехал, по звонку его попросили приехать, он приехал и разговаривал. И в это время вот судья Онищенко на основании того, что Игорь Варов скрывается, принял вот такое решение. Не было ни адвокатов, не было ни самого Игоря Варова, что является нарушением не только уголовно-процессуальных норм, но и действующей конституции Абхазии, где не может быть человек лишен свободы без наличия самого адвоката или без его присутствия. Ну и в Верховном суде в итоге все-таки стали делать вот таких каких-то не совсем законных действий, как это себе позволило судья Сухумского городского суда. И вот все-таки они признали, что на незаконных основаниях Игорь Варов был лишен свободы, и его прямо в зале суда отпустили. И надо сказать, наверное, все-таки здесь сыграло общественное мнение, которое было явно на стороне Игоря Варова. В его поддержку выступили не только большой коллектив тех фирм, которыми он руководил, но и общественные организации, правозащитники выступили, политические партии и так далее. И даже очень много представителей проправительственных организаций, они тоже считали, что вот то, что происходит сейчас с этим бизнесменом, это вот явное нарушение закона. Но сейчас вот вынесли такое решение суда, его освободили, но тем не менее я не думаю, что проблем у Игоря Варова на этом убавилось. Я думаю, все-таки давление какое-то, может быть, более такое тонкое, оно будет продолжаться.
Из Сухуми рассказывал Инал Хашик.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Прямое пассажирское сообщение между Грузией и Россией весьма затруднено. Возникает оно лишь время от времени, например, в честь праздников. В нашей постоянной рубрике «Здесь живут люди» Беслан Кмузов из Тбилиси рассказывает о маршрутке, которая уже 2 недели регулярно курсирует между Тбилиси и Владикавказом.
Центральный автовокзал в Тбилиси расположился на восточной окраине города, в районе Ортачала. Солнце стоит уже высоко. Свет заливает всю улицу имени Дмитрия Гулия, по которой мчится транспорт, главным образом автобусы и маршрутки. С левой стороны от автострады расположилась река, а справа горный хребет, поросший низкими деревьями, так что склон напоминает морщинистую щеку, поросшую трехдневной щетиной. Между горами и автострадой пролегла лощина, которая позволила расположить автовокзал на 2 ярусах. С верхней площадки маршрутки и автобусы разъезжаются по всей Грузии. А с нижней транспорт уносит пассажиров в Армению, Турцию и Азербайджан. Среди автобусов бросается в глаза маршрутка с синей-красной надписью на лобовом стекле. «Владикавказ» значится на табличке. Высокий широкоплечий водитель Рома каждый день ровно в 10 часов утра выезжает на своем микроавтобусе с несколькими пассажирами, которые направляются в Северную Осетию.
На этом рейсе я где-то около 2 месяцев. Работал на Казбеке, работал на Душетии. В разных местах работал. Я родом оттуда, с Владикавказа. Там родился и вырос. Я здесь живу где-то, наверное, лет 12-14.
Как говорит директор автовокзала Тристан, маршрутка совершает официальные рейсы уже 2 недели. Хотя идея появилась в момент открытия КПП «Казбегиларс» в марте этого года.
Идея появилась, несколько раз обращались люди с марта месяца. Обращались постоянно, раз граница открыта, может быть, как-нибудь организуем переезд. Были сопротивления какие-то. Месяц тому назад начали переговоры с этим владельцем и владельцем такого же микроавтобуса с российской стороны. Это 2 недели уже начали постепенно отправлять рейсы. Раньше труднее было, а сейчас появились пассажиры, рентабельным стал и уже начинает работать.
У Ромы автомобиль с грузинскими номерами, так что сам он не может пересечь границу и довозить людей до контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс.
Меня встречает такая же машина. Да, это Дорин обратно. У нас есть определенное время, в назначенное время у меня там ждет, а пересаживаю людей и тому подобное.
Пересадка происходит на грузинской территории, а потом маршрутка пересекает границу. Помимо маршрутки, которая официально едет с автовокзала в Ортачале, до Казбеги довозят людей и таксисты, стоящие в районе Дидубе. Водители такси также говорят, что им приходится пересаживать людей и делиться заработком с владикавказскими таксистами.
Для таможни довозим, оттуда осетины переезжают сюда, на нашу сторону. И меняемся. Нам плоти, а за остальное мы сами отвечаем. Мы расплачиваемся за это.
Это давно, понимаешь, мы вместе росли. Это просто политика. Мы с ними и раньше дружили, сейчас никаких проблем с ними.
Как говорит брат маршрутчика Ромы, который принимает рейсовых пассажиров, сама дорога занимает 3,5 часа, 2,5 до Казбеги и еще час до Владикавказа. Но на границе приходится простоять достаточно много времени.
Ну, тут по-разному. Как одна таможня досмотрит, как вторая. Это не от меня зависит. Бывает, что на российский приходится 2 часа, бывает 1,5 часа, бывает час. Также тоже на грузинской.
В сутки проезжают 200 машин. Туда-обратно, с обоих сторон. Больше и больше накопляется. Ну, в основном армян.
Вообще, на границе довольно сложная ситуация. Российская сторона не пропускает граждан Грузии, только при наличии двойного гражданства. Так что в основном пассажирами становятся граждане СНГ, Армении, Азербайджана и России, которые въехали в Грузию через другие пропускные пункты. Один из пассажиров маршрутки рассказывает.
Я сам с Армении.
Первый раз на этом маршрутке едете?
Первый раз. Ну, я часто приезжаю в Тбилиси и узнал. 100 лат. Ну, нормально. Я еду дальше в Россию. Там родственники, там на недели 2 поедем.
Это короче выходит, чем на самолете из Еревана?
Ну, во-первых, дешевле. Тяжелее, но дешевле.
Стоимость одного билета составляет 100 лари, около 60 долларов или 2000 рублей. Цена достаточно демократичная, но маршрутка везет всего 2-3 клиентов в сутки. Как говорят маршрутчик и директор автовокзала, многие русские туристы боятся ехать через горную границу. Они предпочитают переправляться на самолете через Армению, Украину или Беларусь. Таксисты рассказывают, что ездили во Владикавказ вплоть до 2006 года, когда с российской стороны граница вдруг закрылась. Это больно ударило по их карману.
Ударили, еще как ударили.
Лучше будет, если пограничный район, это открывается дорога.
Это же пригородный район, и зимой закрывается, и теперь без зимы голодуем.
Таксисты надеются, что для жителей приграничных районов Грузии и Северной Осетии будут выдавать разрешение на въезд по упрощенной системе, как это было до 2006 года. Тогда таксисты, которые сами являются жителями Казбекского района, смогут ездить прямиком до Владикавказа.
Хотя бы сделали бы визу на месте, там на таможне, чтобы люди могли бы туда-сюда ездить, ходить. Тогда было бы лучше.
Тем временем дирекция Тбилисского автовокзала собирается направить документы в Минтранспорта и МИД России, чтобы обеим маршруткам, Ромы и его брата, позволили заключить официальный договор с вокзалами на осетинской стороне. Тогда они смогут работать через день, а не мучиться с пассажирами при пересадке. Напарник Ромы говорит, что и в Северной Осетии много людей хотят съездить в Грузию к родственникам.
Но у людей как и желание, так требует еще, чтобы желательно была виза здесь, на территории Грузии. Если была бы, поток людей пойдет, это однозначно бешено.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра. We'll be right back.